Мир вам, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней проповеди начинается с вопроса, где находится меч? Сразу возникает логичный вопрос, что это за меч, о котором сказано: «И сказал Господь ангелу, возврати меч твой в ножны его». Мы живем в удивительное время, называемое управление Божьей благодатью. Ефесянам глава 3 стих 2. Это означает время, при котором господствует благодать, или в течение которого Божий меч покоится в ножнах. Божий меч является символом праведного Божьего суда над грешным миром. Сей мир возмутился против Бога, своего Творца. Он принял ложь сатаны, осудил на смерть возлюбленного Сына Божьего, и до сегодняшнего дня люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иоанна 3, стих 19. Писание учит, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Римлянам глава 3, стих 19. Поэтому возникает логичный вопрос: как же так случилось, что приговор Бога над этим миром все еще не приведен в исполнение? Кажется, что люди могут даже бесцеремонно грешить. Они даже шутят над грядущим судом и думают, что никогда не будут привлечены Богом к ответственности. Они поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Псалм 72, стих 9. Почему все это так происходит? Ответом на этот вопрос является тот факт, что во время благодати меч Господень покоится в ножнах. А из поучительной истории в 1 Паралипоменон глава 21 и 2 Царств глава 24 мы познаем о Божьем поучении этой истории. Во время царствования Давида израильский народ очень тяжко грешил, но мы не будем исследовать, в чем заключался этот грех и что привело народ к согрешениям. По меньшей мере, Бог был вынужден серьезно наказать свой народ. В одно мгновение язва унесла 70 тысяч жизней израильтян, а над Иерусалимом уже стоял ангел с обнаженным мечом, готовым к истреблению его жителей. И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истребить его. 1 Паралипоменон, глава 21, стихи 14 и 15. Но Бог встречает всегда бедных, грешных людей с любовью в сердце. Поэтому он сказал ангелу-истребителю: «Довольно, теперь отпусти руку твою». И поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке мечом. Стихи 15-16. Меч еще не был в ножнах, и он не мог еще там оказаться, так как праведность Бога не была еще удовлетворена. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы меч водворить в ножны? Но Бог возбудил сердце Давида сделать запрещенное им же исчисление народа, чтобы иметь повод наказать народ, поскольку тот погряз в грехах и заслуживал наказания. Давид вспомнил о запрете исчисления, когда оно было уже произведено им. Давид, прообраз Иисуса, выступает в этой ситуации посредником между Богом и людьми. 1 Тимофея, глава 2, стих 5. «И берет всю вину, весь грех народа на себя. И сказал Давид Богу: не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло. А эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его». Стих 17. В ответ на смирение Давида и признание своей вины ангел Иеговы поручает Гаду, чтобы тот сказал Давиду в 1 Паралипоменон, глава 21, стих 18. Что же он должен был сказать? «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Иевусянина». Жертвенник следовало поставить не где-нибудь, а на гумне, где Орна молотил пшеницу. Жертвенник, который должен был построить Давид, указывает на Голгофу, где Иисус должен был принести себя в жертву за грехи своего народа и всего человечества, на основании которой возник духовный плод. На этот плод указывает пшеница, которую молотил Орном. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Матфея 3:12. Пшеница символизирует детей Божьих, а солома — погибших грешников, которые будут вечно гореть в гиене. Поэтому Господь выбирает место для постройки жертвенника на гумне Орны. Орна изъявил готовность подарить царю израильскому волов для всесожжения и повозки, и упряжь воловья на дрова. 2 Паралипоменон 24:22. А в 1 Паралипоменон 21:23 читаем: «Я отдаю и волов на все сожжения, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром». Это был, конечно, хороший жест со стороны Орны, но если бы Давид принял все выше предложенное Орной в подарок для сооружения жертвенника и волов для приношения Господу жертву все сожжения, то это значило бы, что во время благодати люди могут спасаться делами. Это противоречит Писанию, ибо в Ефесянах, глава 2, стих 8 и 9, читаем, все эти стихи знаем: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Наше спасение дорого обошлось Иисусу. Он заплатил за наше искупление своей жизнью, Он заплатил полную цену. Поэтому в стихе 24 Давид отклоняет предложение Орны и говорит ему: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром». И какую же цену заплатил Давид Орне за все выше предложенное? Здесь мы имеем снова случай, который для многих детей Божьих является преткновением, а для либералистов, стремящихся к ревизии Библии, противоречием Библии. Во втором царстве, глава 24, стих 24, читаем: «И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра». Запомним это. Это один случай. За 50 сиклей серебра. А в 1 Паралипоменон, глава 21, стих 25, читаем: «И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота уже теперь». Разница большая. Где же истина? Что заплатил Давид Орне все-таки? Золотом или серебром? И сколько по весу? И то, и другое верно, потому что одно дополняет другое. И чтобы сообщение Писания понять, эти вещи следует рассматривать духовно. Серебро. Серебро символизирует наше искупление, которое Иисус совершил на Голгофе. 50 сиклей по весу указывает на пятидесятницу, в которую Бог излил на землю Святой Дух, посредством которого вся церковь Иисуса объединена в одно целое. Число 600, золото, 600 сиклей, символизирует оснащение, которое мы имеем в Иисусе Христе, согласно Ефесянам, глава 6, 10 по 17 стих. Золото само символизирует Божью славу, которую Святое Писание открывает нам в Иисусе Христе. В этом отрезке Писания Святой Дух упоминает практически три жертвы. Хлебную жертву в стихе 23, пшеницу на приношение. И в стихе 26 написано: «И соорудил там Давид жертвенник Господу и вознес всесожжение и мирные жертвы». Как в Левитах, я уже в одной проповеди сказал об этих трех жертвах. Жертва всесожжения, жертва хлебная, а потом жертва мирная идет. Согласно книге Левит, эти три жертвы являются основными и рассматриваются в таком порядке. Жертва всесожжения первая, хлебная жертва и мирная жертва. Жертва всесожжения была предназначена только для Отца Небесного. В Ефесянах 5:2 по этому поводу читаем: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас приношением и жертву Богу». Богу Отцу прежде всего принес Себя в жертву Иисус в благоухание приятное. Хлебная жертва указывает на чистоту существа Иисуса, то есть, что в нем не было греха. Эта жертва говорит о том, что только Иисус, абсолютно безгрешный, мог принести Себя Богу и Отцу в жертву всесожжения, в благоухание приятное. После того, как Иисус принес Себя на Голгофе Отцу в жертву всесожжения и удовлетворил все Божьи требования, в сердце Бога Небесного воцарился мир. Именно этот смысл заложен в мирной жертве. Теперь уже не было необходимости истребить весь мир, который снова пал так же в грех, как до потопа. Огонь, который Бог послал на жертвенник всесожжения, сооруженный Давидом, символизирует Божий суд гнева, который Бог совершил над нашими грехами на Своем Сыне на Голгофе. Этот огонь является также подтверждением, что Бог принял жертву Своего Сына, принял ее в благоухание, а в данном случае, что Он услышал и ответил на просьбу или молитву Давида, а в Давиде мы видим Иисуса. При внимательном чтении мы заметим в этой истории еще одну очень важную деталь. Бог прогневался на израильтян за их постоянное идолопоклонство и искал повод для их наказания. Поэтому он возбудил Давида провести исчисление израильтян. Но место для постройки жертвенника он выбрал не у израильтянина где-нибудь, а у Орны и Евусянина, у язычника. Об Евусеях читаем во Второзаконии, глава 7, стих 1 и 2 следующее: «Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы хеттеев, гергесеев, амореев, хананеев, фересеев, евеев и иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их». Предать эти народы заклятию означает уничтожить их, истребить их. Но Израиль не до конца выполнил это Божье повеление. В нашем тексте мы видим, что милость выпала на долю Орны и Евусянина. Господь выбрал его ток для устройства жертвенника. Ответить на этот вопрос мы можем следующими стихами из Библии. Евангелие от Иоанна 1:11. «Пришел к своим, и свои его не приняли». И далее: «Итак, спрашиваю, неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Хорошо, они отломились, не верим, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Римлянам, глава 11, стихи 11 и 20. И еще Иоанна, глава 4, стих 22. «Ибо спасение от иудеев». Вернемся к главной мысли. Когда Давид соорудил жертвенник и принес на нем жертву всесожжения, только тогда, — сказал Господь ангелу, — возврати меч твой в ножны его. Когда был жертвенник построен и жертва всесожжения принесена. В первом Паралипоменоне 21-27. В этой истории Господь хочет нам ясно показать, на каком основании со времени излияния Святого Духа и до пришествия Господа за своей искупленной кровью церковью меч суда покоится в ножнах, и Божий суд не поражает возмущающегося человечества. События, происходившие на Таку Орны, в действительности происходили на горе Мория, где Авраам должен был по Божьему повелению принести в жертву своего сына Исаака, и где позднее царь Соломон построил прекрасный храм. 2 Паралипоменона 3, стих 1. Жертва, принесенная Давидом, образно представляет удивительную жертву Господа Иисуса на Голгофском кресте, где Он Духом Вечным принес Себя, непорочного Богу, где Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею, чтобы поднять грехи многих. Послание Евреям, глава 9, стихи 14 и с 26 по 28. Тогда огонь суда поглотил жертву всесожжения Давида на этом жертвеннике, который он построил. Теперь, в действительности, когда наш дорогой Господь томился и страдал на кресте, суд коснулся его. Он не избежал этого суда, как Исаак. Меч суда пронзил не сердце обыкновенного агнца, а пронзил сердце Божьего агнца, как написано: «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, — говорит Господь Саваоф, — порази пастыря, и рассеются овцы». Захария, глава 13, стих 7. Да, праведные требования трижды святого Бога были полностью и навеки удовлетворены. Божий праведный гнев был навсегда утолен, поэтому во время благодати, какое нам суждено жить, меч суда может покоиться в ножнах, ибо благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Римлянам 5:21. Но удивительное и прекрасное время благодати когда-то кончится, меч Господень будет снова извлечен из ножен и обнажен в руке его. Ибо написано: «Ибо гнев Господа на все народы, и ярость на все воинство их, ибо упился меч мой на небесах, меч Господа наполнится кровью». Исаия 34, стихи 2, 5 и 6. Можно иронизировать и насмехаться, но долготерпение Господа придет когда-то к концу. Солнце закатится, и двери благодати навеки закроются. Самым серьезным вопросом жизни для каждой души является, как лучше воспользоваться временем благодати, то есть пока меч находится в ножнах. Именно в этой области враг человеческих душ проявляет очень большую старательность и активность с помощью различных видов религиозной лжи. Этими средствами он успешно наркотизирует людей, чтобы они прозевали время благодати. Таким образом, миллионы людей оказываются обманутыми. Они придерживаются мнения, что этого достаточно, если человек принадлежит к какой-нибудь церковной организации, знает немного библейскую историю и в известной степени исполняет внешние христианские обязанности, форму. Не является ли это грандиозным обманом? Ибо без рождения свыше Божьего Царства невозможно увидеть. Но если по-настоящему использовать время, в течение которого меч находится в ножнах, то следует в таком виде, в каком человек есть, спешить к ногам Господа Иисуса, возлагая свое доверие полностью на совершенное дело Иисуса Христа. Не надо становиться лучше, не надо говорить, что я еще не годный, меня еще не примет Иисус. Тогда он наверняка обретет милость, как об этом проповедует апостол Петр в Деяниях, глава 10, стих 43. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Итак, меч находится пока еще в ножнах. И что же мы, верующие, делаем в этом удивительном периоде времени, когда по велению Господа ангел вернул меч в ножны? То Давид сказал в первом Паралипоменоне, глава 22, стих 1, «Вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля». Давид немедленно принял меры по заготовке материалов для постройки прекрасного храма Господу, о чем читаем в первом Паралипоменоне 22 стихи со 2 по 5. «И заготовил Давид до смерти своей много». По Божьей милости мы имеем тоже правильное место и ценнейшую библейскую основу, на которой основан и покоится духовный Божий храм. Именно там, где была принята жертва и где меч по велению Бога был возвращен в ножны. Это скала, на которой Господь строит свою церковь. Матфея, глава 16, стих 18. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». 1 Коринфянам, глава 3, стих 11. Да, этот духовный дом воздвигается на основе апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Ефесянам 2:20. Израильтяне, уведенные в вавилонский плен, вернувшись в Иерусалим, нашли этот фундамент под обломками и мусором, и там в дни бедствий и нужды они построили снова храм Божий. Является ли для нас главным желанием жизни старательно собирать для удивительного Божьего дома духовный строительный материал? Или мы с ленцой кое-как собираем немного соломы, сена и жневье, то есть стерню, которые в последний день сгорят? В первом Паралипоменон 22, стих 14, Давид говорит, «И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра, а меди и железа нет веса». Если мы, как разумные дети Божьи, хотим хорошо использовать время, то от всего сердца будем собирать хороший материал, души приводить к Иисусу, чтобы они спасались. И чтобы это сделать, мы взойдем на гору и будем приносить стройматериалы для постройки духовного храма, как в Агее 1:8 написано. «Ибо скоро кончится то время, в которое меч спит, и взамен времени благодати скоро приходит ночь, когда никто не может делать». Иоанна 9:4. Так сказал сам Иисус. Аминь.